Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в нашей студии епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря. И сегодня, 11 мая, в этот монастырь приехала большая святыня, мощи святителя Луки, воина Ясенецкого из Симферополя. Их привезли уже не первый раз, но вот я думаю, что народу будет не меньше, потому что еще и погода прекрасна. В прошлый раз это было все-таки в холод, да, сейчас уже весна, тепло. Вот. Владыка, напомните, пожалуйста, еще раз, с какого времени, по который час монастырь открыт и когда лучше подходить?
Донская обитель будет открыта сегодня до 10 часов вечера и, начиная с завтрашнего дня, то есть с 12 по 17 мая, будет открыта с 7 часов утра до 10 часов вечера. Но если будет народу много, то мы, соответственно, что закрывать перед людьми ворота не собираемся. Вот так, чтобы была возможность у всех приложиться к этой святыни, которая к нам прибыла в Донскую обитель.
Мы с вами до начала программы, когда разговаривали, вы рассказали мне об эпизоде встречи святителя Луки, воина Ясенецкого, будущего святителя, да, тогда епископа, с патриархом Тихоном. Патриархом Тихоном, который в тот момент жил как раз в Донском монастыре, ведь был такой период, да, уже накануне фактически его смерти. А вы могли бы об этом подробнее рассказать? Потому что я, например, не знала.
Насколько это возможно подробно рассказать? Известно, что святителя Лука, он принял священнический сан в 1921 году, а после кончины своей супруги он принял им монашество и был рукоположен во епископа. Во епископа ему рукополагали в Сибири, то есть не здесь. Вот. И, соответственно, что в то время было особое гонение на церковь, соответственно, что нужно было еще подтвердить канонический статус его рукоположения. И поскольку это было после 1923 года, то святитель Тихон в это время уже проживал на территории Донского монастыря. Мы знаем, что он с 1922 года, вот с мая месяца, и по свою кончину практически, по апрель месяц 25-го года он прожил на территории Донского монастыря. В период с 22 по 23 год он находился под плотным очень наблюдением, ему не разрешали ни с кем общаться, а вот с 23-го был немножко, скажем так, режим ослаблен. Вот. И святитель Лука, когда был в Москве, он пришел к святителю Тихону, вот, и святитель Тихон подтвердил каноничность его рукоположения. Эта встреча, она состоялась на территории Донского монастыря. Очень символично, что вот мощи святителя Луки вот привозят именно в Донской монастырь, потому что в Большом Донском соборе тоже находятся мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского, и тут же будут присутствовать мощи святителя Луки Крымского. Это тоже встреча, можно сказать, такая тоже очень интересная и очень знаменательная для нас, что они и при жизни друг друга видели, и это встреча двух святых, у которых нет конкуренции, а есть только одно желание вот, послужить людям и послужить ближним. Поэтому, чтобы было какое-то описание вот этой встречи, как она происходила, такого нету, но констатация факта, она есть.
Да, это, конечно, удивительно, и да, символично, что сейчас снова, получается, на территории Донского монастыря они, ну, так встречаются, и вокруг них будет такое количество верующих людей, собственно, тех, ради кого они и жили, и умерли тоже. А к патриарху Тихону в Донской монастырь часто приходят помолиться, вот паломники, просто люди, которые где-то рядом живут?
Вы знаете, нет такого дня, когда бы не было людей в Донском монастыре. Хорошая погода, плохая погода, лето ли, зима ли. Вот я сколько в храм раз захожу, всегда кто-то у мощей из людей присутствует. И святителя Тихона народ чтит, вот как исповедника, как человека очень сильного духом, человека, который сохранил церковь. Поэтому много или мало, но я могу сказать, что народ постоянно есть, то есть постоянно приходит. Вот. И в особенности в дни памяти святителя Тихона, то есть храм практически всегда полон. и на вечернем богослужении, вот, и потом идут еще целый день, и у нас есть такая, скажем, практика, как у себя в монастыре ввели, что когда память святителя Тихона совершается, то мы мощи открываем на весь день, чтобы все в этот день, кто почитает святителя Тихона, они могли прийти и приложиться к открытым мощам святителя Тихона. Поэтому, ну, по крайней мере, то, что я вижу, у нас такое движение достаточно такое серьезное в Донском монастыре. Очень много паломников приезжает, которые приходят и на братский молебен, молятся у мощей святителя Тихона, вот, за братским молебном потом прикладывается. Поэтому народ на постоянной основе есть.
Я сейчас немножко странный вопрос задам, но, вы знаете, у нас же есть такое немножко, ну, потребительское отношение, да, к, ну, в том числе и к святым, и Господу Богу, и к святым, что вот мы знаем, святитель Николай очень хорошо помогает в таких-то, таких-то делах, там, Спиридон Тримифунский святитель, там, квартирный вопрос решает, когда внезапно он перестает портить людей этот квартирный вопрос, да, а начинает каким-то образом, ну, совершаться чудо фактически на глазах. А святитель Лука Воин Ясенецкий, поскольку он выдающийся хирург, кстати, я не знаю, ну, это известный факт, но на всякий случай, наверное, напомним, да, его очерки «Гнойной хирургии» — это практически настольная книга до сих пор хирургов оперирующих, вот, практикующих, к нему понятно, за здоровьем. Ну, условно говоря, да, потому что все равно мы понимаем, все это дает Господь вот, через святых и за наши какие-то труды там, в молитвах и так далее. Но вот к патриарху Тихону, к святителю Тихону, с какими вопросами, как вы думаете, можно обращаться?
Знаете, могу сказать вам так. То, что касается Донского монастыря, я уже как-то об этом говорил в одном из интервью, то, что касается Донского монастыря, когда бывает очень тяжело на душе, и в жизни ты не знаешь, как правильно поступить. Вот все самые сложные ситуации в жизни, вот к нему вот как раз в таких ситуациях обращаются. И это люди и чиновничьи, это люди и простые, и обычные, в том числе, когда люди болеют. Потому что он тоже болезнь пережил. И у него он здоровьем не блистал. И покойный духовник Донского монастыря, вот отец Даниил Сарычев, он очень много рассказывал о тех людях, которые приходили и реально получали исцеление и помощь. Вот мне рассказывал один из нынешних архиереев, они приезжали с паломнической группы в Донской монастырь. Приезжали с паломнической группой, я как-то их на территории встретил, вот, проводил к мощам, открыл мощи. Они помолились, а у них не было детей. И вот спустя год после этого паломничества у них появился ребенок, которого они назвали Тихоном. Поэтому, когда спрашивают, знаете, вот, да, о чем там молиться тому или иному святому, я говорю, если и онкологические больные, и просто сложная, трудная ситуация в жизни, когда тебя со всех сторон вроде как зажимает, и ты не знаешь, как правильно поступить. Здесь и вот люди, которые приходят, не было детей, это мне потом архиерей рассказывал, там, спустя 3 года. Говорит, вы помните, я к вам приезжал в Донскую, говорю, ну, владыка, ну, вы не один раз приезжали там, но я вот с паломниками приезжал, он мне эту историю сам же и рассказал, говорит, и они настолько признательны, благодарны святителю Тихону, и настолько его чтут, и многие люди, которые туда приходят, знаете, вот Донской монастырь, он такой, он не как место такого большого-большого стечения народа, а он как такой вот домашний, куда вы приходите, вот вы можете спокойно постоять в храме там у мощей святителя Тихона, никто вас толкать не будет, никто вас торопить не будет, вот, у той же самой Донской иконы Божией Матери. И вот это вот некая такая вот, ну, такая атмосфера именно домашнего, такого простого, с одной стороны, но с другой стороны, очень проникновенного, благоговенного чувства, она пронизывает и душу, и сердце человека, и он, однажды побывал, уже забыть этого вряд ли сможет. Вот так и у святителя Тихона, когда ты молишься, то этого забыть невозможно. Он действительно угодник Божий такой, который помогает в разных ситуациях, в разных случаях жизни. Вот. Главное, чтобы было у нас что? Вера искренняя и сердечная молитва.
Вообще, если я правильно понимаю, логика вот такого разделения труда, ну, условно говоря, да, такого разделения, что вот святой, к которому вот с такими вопросами обращаться, с такими, что-то там к одному с одним, к другому с другим, если я правильно понимаю, это как-то все равно связано с их жизнью земной. Ведь они же тоже были люди, да, и через какие-то жизненные обстоятельства проходили.
Есть известное выражение Священного Писания. «Сам искушен быв, может и искушаемым помощи». То есть тот, кто сам пережил, вот мы говорим, откуда опыт появляется у человека. Опыт – это пережитое что-то, это что-то ты преодолел, это в чем-то ты сам превозмог. Говорит, может и искушаемым помочь, то есть и тем, которые в такой же ситуации оказались. Вот поэтому это нам по-человечески очень близко, вот, и нам как бы более понятно. Вот. Если бы нам Господь давал все какие-то аллегорические, и вообще нам бы было непонятно. Поэтому, говорит, когда с ребенком разговаривают, с ним каким языком нужно разговаривать, который изобилует иностранными словами, так, чтобы он ничего не понял. То есть нам нужно в простоте рассказать о сложных вещах, так, чтобы ему стало понятно.
Но кстати, это большое искусство.
Это именно большое искусство. Так и в жизни, скажем так, церковной, для того, чтобы человеку вот, понять, что жизнь в Боге, она простая. Все думают, что это такая сложная, что это за то отвечает, то за то отвечает. А на самом деле мы же обращаемся к одному и тому же. То есть мы к Богу обращаемся все. Вот, но через святых мы просим, потому что чувствуем, что самих у нас силушек-то не хватает. Просим, чтобы они были за нас ходатаями. И если мы будем искренне просить и искренне молиться, то, соответственно, мы получаем ответ на эту нашу искреннюю молитву. А это разделение какое-то, как вы сказали, труда, ну, для нас это как для маленьких детей, когда им сложные вещи объясняют.
Согласна.
Это, говорит, на первоначальной стадии, а потом дальше уже проще.
А я вот думаю, сейчас действительно май, погода, дай бог, чтобы была хорошая, люди будут к вам приходить туда, и, допустим, вот очередь какая-то, она прошла, да, и люди подошли к святителю Луке, подошли к святителю Тихону, к Донской иконе, а потом ведь можно, наверное, да, выйти на территорию монастыря, там как-то погулять и вообще подышать вашей атмосферой вот этой.
Еще случая такого не было, чтобы мы с монастыря кого-то выгоняли. Вот. Это если только человек себя ведет неподобающим образом. А так, то, что касается Донской обители, у нас открыт всегда некрополь, мы его никогда не закрываем, закрываем только когда бывает ураганный ветер, потому что там старые деревья, чтобы, не дай бог, там никто не пострадал. Вот на вот таких, во время чрезвычайных ситуаций, мы, конечно, закрываем некрополь Донского монастыря. А так мы территорию стараемся держать более-менее открытой. Есть, конечно, какие-то, скажем так, зоны, там, где братья у нас, скажем так, может немножко уединиться, да, потому что они тоже люди живые, и чтобы для них тоже возможность была, скажем так, походить по территории, потому что иначе за течение целого дня, если ты вышел на территорию, то тебе покоя не дают,
ну, да.
Вот, а хочется просто помолиться, погулять. Есть территория сейчас, где происходят благоустроительные работы в монастыре, поэтому тоже она закрыта для, скажем так, общего доступа. Ну, а так стараемся по большей части, конечно, монастырь держать открытым, чтобы люди, которые приходят, у них не было никаких препятствий, они свободно могли посещать Большой собор, Малый Донской собор, там, где у нас основные, скажем так, святыни, некрополь Донского монастыря. Вот мы в прошлом году, благодаря благодетелям монастыря, сделали там благоустройство, сделали хорошие дорожки, чтобы можно было удобно ходить, не было там, скажем так, неухоженности. Сейчас большие работы реставрационные совместно с Мосгорнаследием проводим по сохранению надгробных памятников на территории некрополя Донского монастыря. То есть мы проводим работы по сохранению нашей святыни и нашего общего достояния.
А там такие памятники, там же есть такие прям, ну, как произведение искусства отдельное.
Но там каждое произведение искусства, я бы так сказал, потому что там реально, там есть и очень почитаемые святыни, которые в советское время почитались на некрополе, это икона святителя Николая в часовне Левченко, мозаичная икона, это и скульптура Спасителя, она находится у южной стены, вот, к которой тоже очень много народу приходит, и во время Великой Отечественной войны очень много народу приходило к ней. И там видно, что, скажем так, пальчики на ногах натертые, что народ туда приходит, и они прикладываются, да, и поэтому они так, как будто их постоянно полируют. Но это от человеческих прикосновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря. Сегодня в монастырь привезли из Симферополя мощи святителя Луки, воина Ясенецкого, и мы с владыкой как раз говорим о том, что можно туда приходить на протяжении ближайших, получается, 6 дней, да, 5-6, до 17 мая, словом.
Включительно.
Включительно. А потом они переедут...
А потом мощи будут перенесены в храм Живоначальной Троицы в Останкино. И они там будут находиться до 23 числа мая месяца.
То есть кому как удобнее, потому что кто-то, может быть, живет.
Ну, мы так и стараемся, да, сделать так, чтобы по максимуму было удобно для людей. Поэтому и время мы смотрели в такое, чтобы привезти, когда бы людям не было холодно. Вот в прошлый раз, когда привозили, то это было, можно сказать так, техническая остановка, поскольку... Мощи везли в Грецию, и их привозили буквально на один день, и это было в самый последний момент, было решено, что их разместить в Донской обители. Вот. Но было такое стечение народа, что поняли, что одного дня очень-очень-очень мало для того, чтобы все желающие могли прийти приложиться. Поэтому и прорабатывали вопрос для того, чтобы мощи привезти именно тогда, когда людям будет нормально, что не холодно будет. Вот. И все смогут прийти, спокойно помолиться, приложиться.
Спасибо вам. Вы знаете, возвращаясь к истории жизни святителя Луки, все-таки какой же он был, я не знаю, ну, Богом поцелованный человек. Я вспомнила эпизод, когда его коллеги уже во время Великой Отечественной войны, когда он там оперировал, по-моему, это во время войны было, его попытались как-то уязвить, что ли, там решили, что он мясник, что он режет во время операции так, что там просто у него рука не дрогнет, ну что там что-нибудь не то может произойти во время операции и так далее. А он как-то почувствовал, о чем люди думают, и говорит: ну-ка, принесите мне книгу и скальпель. Ему принесли книгу и скальпель, он говорит: вы мне скажите, на сколько страниц вам сейчас книгу прорезать? Я вам просто вот от руки прорежу. Ну, и там вот эти самые скептики, они ему сказали, ну, там, допустим, на 40, там, я не знаю. Он раз просто легким движением руки, они стали считать потом действительно 40 страниц. Вот он прорезал ровно столько, сколько они ему сказали. Он присмотрелся просто к толщине, да, там, страниц, и все. И дальше он уже понимает, с каким материалом, условно говоря, он работает. Это вот, это какой-то действительно дар от Бога, который человек при этом еще развил невероятно.
А вы знаете, почему так?
Почему?
Ну вот он же родился, учился, скажем так, художеству, поступал в Академию художественную Санкт-Петербургскую. Но почему-то он для себя понял, что вот это, ну, как бы вот этот талант, который ему Господь дал, как художника, у него было такое вот большое отвращение от обычных естественных наук. Вот, он понял, что это, ну, оно удовольствие, да, оно для себя. Он мог бы стать большим художником, выставляться там, не знаю, там, в самых знаменитых там галереях художественных с картинами какими-то. Но вот он для себя принимает решение, что это как-то будет неправильно. То есть надо для себя выбрать какой-то такой путь, где можно вот реально послужить людям, чтобы была польза от этого. Угу. То есть он практически отрекся от себя, и он выбирает медицину. Он поступает, преодолевает вот это вот нежелание обучения этим естественным наукам и заканчивает медицинское учреждение с отличием. И он направляется не куда-то в какие-то институты, еще куда-то, а он направляется обычным, скажем так, врачом, как его тогда называли, мужицким, то есть людей лечить, людям помогать. То есть это человек, который не думает о себе, он не живет с собой. Он как... В одном из своих выражений, вот чем он жил, а вот всю свою жизнь, он всем говорил, что если ты не можешь сделать большое добро людям, то ты сделай хотя бы маленькое. Поэтому он чем мог, а вот он постарался всю свою жизнь посвятить вот служению и помощи людям, то есть творению добра.
Еще, конечно, то, что епископом он стал в такое время, когда уже фактически были гонения.
А он не был никогда неверующим. Угу. Вот это вот надо понимать. То, что его Господь призвал на служение, то есть дальше на служение его призвал, но он же никогда не был неверующим. У него доверие Богу было всегда. И он принял вопреки всему, всей логике, рацио, вот, он принимает священный сан, потому что понимает, что без Бога жизнь, она бессмысленная. а в Боге, чтобы свидетельствовать. То есть он как раз, вот гонение на церковь, он принимает священный сан, он открыто исповедует себя христианином. Он приходит на лекции, вот, не в пиджаке, а приходит в рясе и в кресте. Он своего положения не стесняется, и он понимает, что его за это как бы, ну, не помилуют. Вот первый его арест, он был после чего? После того, когда он отслужил, кажется, в Ташкенте литургию после своей хиротонии, первую архиерейскую литургию. Его тут же в воронок посадили и отправили в ссылку. Поэтому... Знаете, это, я когда-то говорил, что это человек духа, то есть ты действительно вот настолько не только Богу веришь, а настолько живешь по правде, что тебе не страшно за эту правду даже пострадать. И даже если ты страдаешь, то ты понимаешь, что это действительно, ты на правильном пути. Вот, что все эти препятствия, они не из-за того, что ты кому-то делаешь плохое, а из-за того, что ты хочешь сделать добро. Ну, а... Говорит, иначе бы без работы остался, если бы он этому не противился.
Я сейчас тоже думаю, ведь, смотрите, он же был женатым человеком до своего рукоположения, и супруга его умерла. Вот он же очень ее любил. И в таких ситуациях, как, знаете, как ну, часто мы реагируем, это такой бунт внутренний. Вот Господь забирает, когда у нас, не дай Бог, конечно, не дай Бог, да, но такое бывает в жизни, что вот уходят близкие, и... Нам с этим смириться очень сложно. У нас к Богу какие-то претензии возникают, да, в таких ситуациях. А у него как-то вот, я даже не знаю, как он это синтезировал в своей голове, так чтобы.
Вы знаете, для христианина это все намного проще. Почему? Потому что если ты доверяешь Богу, то никакого бунта нет. Вот мне мой папа рассказывал очень интересную такую историю. Там деревня, где я вырос, вот. Жила одна женщина, у нее было 9 детей, 6 из которых она похоронила вперед себя. Ой. Для любого родителя, вы сами да, знаете, это, какое, да. какое горе. Да. Да? Но вот он рассказывал, как эта вот мать, она приходила, вот, скажем так, на очередные похороны своих детей. Она приходила туда, у нее не было истерики. Она действительно скорбела, она плакала. Но она немножко поплакала, слезы вытерла и говорила в своей простоте. Говорит, Бог дал, Бог взял. Буди имя Господне благословенно. Почему так? Да потому что человек Богу доверяет. Больше, чем самому себе.
Мне кажется, это сейчас так редко встречается.
Редко встречается, потому что мы кичимся своей гордостью. Мы хотим управлять в том числе и Богом. Не только людьми, а и Богом. И у нас нет доверия к Богу. Вот из-за этого и происходят подобного рода вещи. Потому то, что святитель Лука, он это принял именно как то, что ему Господь дал пережить. Если ты этого не принимаешь, ты начинаешь роптать. От этого становится тебе не лучше, а от этого становится тебе еще тяжелее. А когда ты принимаешь то, что тебе Господь посылает, тогда ты становишься благодарным Богу. Ты Бога благодаришь за то, что, да, Он тебе послал это пережить. Но ты у Него просишь, что, Господи, помоги мне очень тяжело. И тогда тебе Господь помогает, тогда ты против Бога не восстаешь. А когда ты ропщешь, ты против Бога начинаешь восставать. Но идти против жизни... А Бог — это жизнь. Может, только сумасшедший.
Ну, тут, видите, такой, конечно, момент по-человечески-то очень понятный, когда, не дай Бог, опять же, да, ну, там такое происходит, то человеку, ну, невероятно больно. И в этой боли мы иногда бываем, ну, и, как сказать, мы очень уязвимы становимся, да, и мы хотим...
А можно вопрос? А кому больно?
Нам самим, тем, кто потерял.
А тот, кто ушел, ему больно?
А... Я надеюсь, что Господь принимает людей, и им там хорошо.
Вот над этим нужно всегда задуматься. Кого мы жалеем в этих ситуациях? Мы жалеем не его, а себя. А это называется себялюбие. И у меня очень интересные такие были тоже моменты, вот когда человек очень сильно переживал потерю другого человека. Вы знаете, что я ему советовал? Я говорю, а вам было бы приятно... точнее, вашему вот покойному человеку, которого вы потеряли, было бы приятно, если бы он вас видел в таком состоянии? Нет. Я говорю, тогда делайте то, что было бы ему приятно. И тогда, когда ты думаешь не о себе, а думаешь о нем, тогда и проявляется твоя любовь, потому что ты не себя жалеешь, не над собой, а мы по большей части над собой начинаем плакать не над ним, а над собой. А он в этом плаче уже не нуждается. Он нуждается в нашей поддержке, в нашей молитве. Поэтому христианство человека так и воспитывает. Не из-за того, что мы не сопереживаем, не соболезнуем, что нам все равно. Нет, мы равнодушно к этой потере не можем относиться. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что Господь дает нам жизнь. Это дар Божий, самый большой дар, который человеку дан. И этот дар он может и забрать тогда, когда он пожелает. И мы ни на минуту не сможем продлить жизнь человеку. Я с многими хирургами и врачами, с которыми общался, они говорят, мы сделаем замечательную операцию, успешную, все. А человек раз и умирает. Он говорит, это так обидно, он говорит, так больно, мы же столько труда вложили. Я говорю, и почему вот так вот происходит? Я говорю, потому что вы не властители жизни. Жизнь дает Господь, он же ее забирает. И если он человеку определил какой-то этот промежуток, мы сможем это только принять от Бога и ничего более.
Ну да, святитель Лука, конечно, во многих аспектах житейских, жизненных, и, там, я уж не говорю про духовные вопросы, такой образец для подражания, то, как он умел принимать вот эти сложнейшие ситуации, в которых оказывался, и как он... Знаете, как вот бывает, когда у человека действительно в сердце любовь. Вот он эту любовь, она такое ощущение, что чем больше испытаний, тем у него действительно этой любви становилось больше.
Это правда. Оно так и бывает.
Да? Да. Кто не верит, пусть проверит. Ну,
почему? Потому что чем больше у тебя страданий, тем больше ты сочувствуешь другим людям. Угу. А чем меньше ты страдаешь, то ты, как говорят, сытый голодному...
Не разумеет.
Да, сытый голодному не разумеет. Вот почему? Потому что ты всегда в комфорте, все нормально. Ты не знаешь, что такое голод. А тот, кто пострадал, тот он знает цену всему.
Мощи святителя Луки, воина Ясенецкого, крымского, как его называют, еще привезли сегодня в Донской монастырь в Москве с 11 мая, с сегодняшнего дня, по 17 мая они будут находиться в этой обители, потом по 23 мая в храме Живоначальной Троицы в Останкине. И мы сегодня с епископом Бронницким Парамоном, нашим гостем, наместником Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарием святейшего патриарха Московского всея Руси, говорили об этом событии, о святителе Луке и о Донском монастыре вообще. Владыка, напомните, пожалуйста, еще раз, с какого времени монастырь открыт и когда приходить?
Монастырь будет открыт у нас сегодня до 22:00 и завтрашнего дня с 7 часов утра и до 22:00 каждый день, включая и 17 мая. То есть с 12 по 17 мая монастырь будет открыт с 7 утра и до 22:00.
Все желающие могут прийти,
перед мощами святителя Луки будут совершаться молебны с акафистами, там же будут совершаться в Большом соборе и литургии, и вечернее богослужение. Поэтому все, кто желает помолиться у мощей святителя Луки Крымского, могут прийти. Вот я надеюсь, что мы постараемся обеспечить им так, чтобы это было, скажем так, максимально удобно для всех людей приходящих.
Спасибо вам за этот разговор.
Вам спасибо огромное. Спасибо дорогим радиослушателям, которые слушают Радио Вера.
Епископ Бронницкий Парамон, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На Радио Вера.